Глава 6. Безумный Муни. Кэл был напуган, как не пугался ни разу в жизни. Он сидел у себя в комнате за запертой дверью и дрожал от страха. Дрожь напала на него через несколько минут после случившегося на Рю-стрит. С тех пор прошли сутки, но дрожь не унималась. Время от времени руки начинали трястись так сильно, что Кэл с трудом удерживал стакан виски, который нянчил ночь напролёт без сна. А порой он стучал зубами. Но большая часть дрожи не выходила наружу, она была внутри, как будто в животе его поселились голуби и хлопали там крыльями по внутренностям. А все потому, что он увидел чудо и понял всем своим существом, его жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Разве это возможно? Он же забрался на небо и смотрел вниз на тайную страну, о которой мечтал с самого детства. Он рос замкнутым ребенком и по собственному выбору, и по обстоятельствам. Счастлив он бывал лишь тогда, когда мог выпустить на свободу воображение и позволить ему идти, куда глаза глядят. Для таких путешествий требовалось совсем немного. Когда он оглядывался назад, ему казалось, что половину школьных лет он провел глазея в окно, пока поэтическая строчка, смысл которой он не вполне понимал, или отдаленное приглушенное пение уносили его в мир более красочный и широкий, чем здешний. Запахи того мира приносил странно теплый для декабря ветер. Тамошние обитатели платили Кэлу дань, оставляя подношения в ногах постели, и он видел их во сне. Однако, несмотря на близкое знакомство с тем миром и спокойствие, каким от него веяло, его природа и местоположение оставались неясными. И хотя Кэл прочитал все доступные ему книги, уводившие в некие удивительные земли, он неизменно возвращался из этих путешествий разочарованным. Они слишком идеальны, эти королевства для детишек. Сплошной приторный мед и вечное лето. Он знал, настоящая страна чудес не такая. В ней столько же тени, сколько солнца. А ее тайны можно разгадать, лишь применив все свои способности, когда твои мозги готовы лопнуть от натуги. Теперь его била дрожь, потому что именно так он себя и чувствовал. Как человек, чья голова вот-вот разорвется на части. Он встал рано, спустился вниз, приготовил себе яичницу и сэндвич с беконом, а потом сидел над завтраком, не ощущая никакого желания есть, пока наверху не проснулся отец. Кэл быстро позвонил в свою контору и сказал Уилкоксу, что заболел и сегодня на работу не выйдет. То же самое он сообщил Брэндону. Тот как раз умывался и не мог увидеть из-за двери серого, встревоженного лица сына. Затем, покончив с обязанностями, Кэл вернулся к себе в комнату и сел на кровать, чтобы заново обдумать события на Рю-стрит в надежде, что вчерашняя загадка в итоге разъяснится. Ничего из этого не вышло. Как только он мысленно возвращался к недавним событиям, они ускользали от рационального объяснения. Оставалось только острое, как бритва, воспоминание о пережитом опыте, а вместе с ним — болезненная тоска. Он знал, все, о чем он мечтал, было заключено в том месте. Все, во что его отучали верить, все чудеса, все загадки, все голубые тени и благоуханные призраки. Все, что знал голубь, все, что знал ветер, все, чем владели когда-то люди, да теперь позабыли, все ожидало Кэла в том месте. Он видел это собственными глазами. Отчего, возможно, сошел с ума. А как еще объяснить такую галлюцинацию, сложную и полную деталей? Да, он сошел с ума. Почему бы нет? У них в роду были психи. Отец его отца, безумный Муни, под конец жизни спятил, как мартовский заяц. Старик, по словам Брэндона, был поэтом, хотя на Черриот-стрит о нем предпочитали не говорить. «Прекрати болтать чепуху», — заявляла Эйлин, когда Брэндон поминал старика. Кэл так и не понял, на что именно был наложен запрет. На поэзию, на безумие или на все ирландское. Как бы то ни было, отец нарушал этот запрет, стоило жене отвернуться, потому что Брэндон обожал безумного Муни и его стихи. Кэл даже выучил несколько строк со слов отца. И вот теперь он продолжил семейную традицию. Его посещают видения, и он рыдает над своим виски. Вопрос в том, говорить об этом или промолчать. Рассказать о том, что видел, рискуя вызвать смех и косые взгляды, или же сохранить все в тайне. Часть существа Кэла нестерпимо хотела все рассказать, выплеснуть на других, хотя бы на Брэндона, и посмотреть, что они будут делать. Но другая часть твердила: «Спокойно, будь осторожен. Страна чудес приходит не к тем, кто о ней болтает, а к тем, кто умеет держать язык за зубами и ждать». Так он и делал. Сидел, трясся и ждал. Страна чудес не появилась, зато появилась Джеральдин, и у нее не было настроения проникаться безумными бреднями. Внизу в прихожей раздался ее голос, затем голос Брэндона. «Кэл болен и не хочет, чтобы его тревожили», — сказал он. А Джеральдин ответила, что увидит Кэла, болен тот или нет, и через мгновение уже стояла под его дверью. «Кэл!» Она подергала ручку, обнаружила, что дверь заперта, и заколотила в нее. «Кэл, это я! Проснись!» Он прикинулся, будто туго соображает, чему помог и заплетавшийся от выпитого виски язык. «Кто это?» — переспросил он. «Почему ты запер дверь? Это я, Джеральдин!»
«Я не очень хорошо себя чувствую».
«Впусти меня, Кэл!»
Он знал, когда Джеральдин в таком настроении, спорить с ней бесполезно, и повернул ключ.
«Ты жутко выглядишь», — сказала она. Голос ее смягчился, едва она взглянула на него. «Что с тобой стряслось?»
«Со мной все в порядке», — запротестовал он. «Правда, я просто упал».
«Почему ты мне не позвонил? Я вчера весь вечер тебя прождала на репетиции свадьбы. Ты что, забыл?»
Следующую субботу сестра Джеральдин, Тереза, собиралась выйти замуж за любовь всей ее жизни, доброго католика, чья способность к продолжению рода не вызывала ни малейшего сомнения. Его возлюбленная была уже на четвертом месяце. Однако ее выпирающий живот не испортит предстоящего торжества. Свадьба будет грандиозная. Кэл, встречавшийся с Джеральдин 2 года, был почетным гостем. Возлагались большие надежды на то, что он следующий, кто обменяется клятвами верности с одной из 4 дочерей Нормана Кэллоуэя. И если он пропустит репетицию, это непременно воспримут как мелкую ересь.
«Я же напоминала тебе, Кэл!» — упрекнула Джеральдин. «Ты же знаешь, как это важно для меня!»
«Со мной произошла небольшая неприятность», — сказал он. «Я упал со стены». Она смотрела недоверчиво.
«А с чего ты залез на стену?» — спросила она, как будто в его возрасте он должен давно позабыть подобные глупости.
Он вкратце рассказал ей о бегстве 33-го и о том, как он оказался на Рю-стрит. Это, конечно, был сильно сокращенный рассказ. В нем не упоминалось о ковре и о том, что Кэл на нем увидел.
«Ты нашел голубя?» — поинтересовалась Джеральдин, когда он пересказал все этапы погони.
«Можно и так сказать», — ответил он. На самом деле, когда он пришел на Чериот-стрит, Брэндон сообщил ему, что 33-й вернулся после обеда и теперь водворен в клетку к своей пестрой подружке. Это Кэл и рассказал Джеральдин.
«Значит, ты пропустил репетицию, потому что искал голубя, который и сам мог вернуться домой?» — спросила она.
Кэл кивнул. «Ты же знаешь, как отец любит птиц», — сказал он. Упоминание о Брэндоне смягчило Джеральдин. Они стали друзьями с той минуты, когда Кэл их познакомил.
«Она светится», — сказал тогда отец. «Держись за нее, не то уведут».
Эллен не была в этом уверена. Она всегда держалась с девушкой прохладно, отчего Брэндон еще щедрее расточал похвалы. Джеральдин улыбнулась нежно и снисходительно. Кэл очень не хотел впускать ее в комнату, его мечтательный настрой был разрушен. Но внезапно он ощутил благодарность за компанию. Даже дрожь немного стихла.
«Здесь ужасно душно», — сказала она. «Тебе нужен свежий воздух. Почему ты не откроешь окно?»
Кэл сделал так, как она предлагала. Когда он развернулся, Джеральдин уже сидела на его кровати, скрестив ноги и опершись спиной на коллаж из картинок. Кэл сделал его в ранней юности, а родители так и оставили висеть. «Стена плача», — называла этот коллаж Джеральдин. «Парад кинозвёзд, ядерных взрывов, политиков и свиней».
«Платье получилось прекрасное», — сообщила она.
Кэл задумался над этой ремаркой. Голова соображала туго.
«Платье Терезы», — подсказала Джеральдин.
«А-а-а».
«Иди сюда, Кэл, сядь». Он стоял у окна. Благоуханный чистый воздух напомнил ему...
«Что случилось?» — спросила она.
Слова были готовы сорваться с губ. «Я видел страну чудес», — хотел сказать Кэл. «В общем, так оно и было».
Сопутствующие обстоятельства, подробности — все это не имело значения.
Четыре главных слова произнести нетрудно, правда? «Я видел страну чудес». Если в его жизни есть кто-то, кому он должен поведать о случившемся, так это как раз Джеральдин.
«Расскажи мне, Кэл», — попросила она. «Ты болен?» Он покачал головой.
«Я видел...» — начал он. Она смотрела на него в полном недоумении.
«Что?» — спросила она. «Что ты видел?»
«Я видел...» — снова начал он, и снова ничего не вышло. Язык не слушался его, слова не выговаривались.
Кэл перевел взгляд с лица Джеральдин на стену плача.
«Эти картинки», — произнес он наконец, — «они просто уродские». Странная эйфория охватила его. Он был так близок к признанию, но все-таки сдержался. Та часть его существа, которая хотела уберечь увиденное в тайне, в этот миг выиграла сражение, а может быть и всю войну. Он не мог открыться Джеральдин. Ни сейчас, ни потом. Он почувствовал огромное облегчение, когда, наконец, принял это решение. «Я безумный Муни», — подумал он, и мысль не показалась ему ужасной.
«Ты уже выглядишь получше», — заметила Джеральдин. «Должно быть, свежий воздух помог».
Чему же он мог научиться у покойного поэта теперь, когда они сделались родственниками по духу? Что бы сделал безумный Муни на месте Кэла? Ответ пришел сам собой. Он бы следовал правилам игры, а потом, когда мир повернулся бы к нему спиной, начал поиски. Он бы искал до тех пор, пока не нашел свою цель, и нисколько не беспокоился бы о том, что эти поиски ведут к безумию. Он бы отыскал свою мечту, крепко вцепился в нее и никогда уже не отпускал. Они еще немного поболтали. А потом Джеральдин объявила, что ей пора идти. Сегодня днем надо сделать еще много всего, связанного со свадьбой.
«Больше никакой беготни за голубями», — велела она Кэлу. «Я хочу, чтобы в субботу ты был там».
Она обняла его.
«Ты такой худой. Придется мне тебя откормить».
«Сейчас она ждет, что ты ее поцелуешь», — шепнул Кэлу в ухо безумный поэт. «Сделай леди одолжение». Мы же не хотим, чтобы она подумала, будто ты потерял интерес к спариванию из-за того, что почти поднялся на небеса и свалился обратно. Поцелуй ее и скажи что-нибудь подобающее такому случаю. Поцелуй более-менее удался. Кэл беспокоился, как бы Джеральдин не заметила, что он действует по чужой подсказке, но все обошлось. Она щедро ответила на его ложную страсть, прижавшись к нему всем телом, теплым и упругим. «Готово», — сказал поэт, — «а теперь найди какие-нибудь воодушевляющие слова, и пусть она уйдет во свояси счастливой». И тут уверенность оставила Кэла. Он никогда не умел вести любовные разговоры. «Увидимся в субботу». Вот и все, что он смог сказать. Но Джеральдин, кажется, это вполне удовлетворило. Она еще раз поцеловала его и ушла. Он смотрел из окна и считал ее шаги, пока она не завернула за угол. А когда возлюбленная скрылась из виду, Кэл отправился на поиски своей заветной мечты.